Литовский гетман Пац вздумал было посмеяться над Тяпкиным и в большом собрании стал ему говорить. «Видите, господин Стольник, что король и мы все с малой горстью людей беспрестанно в поле обращаемся и отпор даем недругу. А ваши московские полки, которых, говорят, 1000-1500 и больше, разве только с гор киевских на нас смотреть будут? Что над нами станется? Если хотя один татарин подбежит под Киев, то они все от него вал схоронятся и показаться не посмеют, а после на комиссии будут оправдываться, что ходили на помощь полякам». Резидент ловко отшутился. «Господин гетман, — сказал он Пацу, — не дивись войскам царского величества, что они поспешили к тебе на помощь. Может быть, медленность их не без причины. Бояре и воеводы слышат о чрезвычайно скором сборе войск польских и литовских. Ваша гетманская честность не очень давно изволила прибыть на помощь королевскому величеству не с киевских гор, а из Веленских долин. Твоя честность очень скоро отчизну свою оборонил и прибыл на помощь, когда турки взяли уже 24 города». Пац рассердился. «Ни один москаль мне так остро не говаривал», — повторял гетман и прислал к Тяпкину с требованием, чтобы сейчас же отдал ему долг — 1000 золотых польских. Но резидент упросил его через иезуитов, чтобы подождал еще месяц. Тяпкин не мог нахвалиться обращением с собою короля. «Сам велел мне у себя всегда быть в покоях, как будет надобность. Разговаривает со мною очень милостиво. Когда помяну имя великого государя, всегда снимает шапку и говорит о нем государе любезно, со всякой учтивостью». Впрочем, резидент скоро оставил короля и возвратился во Львов. Здесь он подружился с епископом Львовским Иосифом Шумлянским и вошел в переписку с Антонием Винницким, епископом Перемышльским. Антоний прислал к нему своего секретаря, который в тайном разговоре начал просить совета, как бы у великого государя получить митрополию киевскую, потому что Тукальский умер, а он, Антоний, имеет привилегию на митрополию от двух королей польских. «Как господин епископ, — отвечал Тяпкин, — верно великому государю служит и его государскую милость помнит, такую может за свои заслуги и награду получить». В письме своем к Антонию резидент объяснился подробнее. Выразил удивление свое, что епископ только теперь припомнил милость великого государя, за которую, неизвестно, заплатил ли хотя одну молитву или одну бескровную жертву, и только теперь отозвался своим служебным желанием. Поход королевский кончился ничем. Неприятель спокойно вышел из границ королевства, обремененной добычей. «Поляки, — пишет Тяпкин, — проводили турок, как милых гостей, одаривших их бесчисленными дарами из душ православных. Проводили за самый Днестр, мало не до Дуная. Когда же увидали, что турки и татары из Валахии вышли, то обнаружили здесь великую храбрость над церквами и монастырями благочестивыми, стали до основания их разорять и жечь. Церковные утвари разбойнически расхитили. Нескольких епископов и многих игуменов и священников до смерти побили. В церквах с конями стояли. И что еще хуже, с невольницами ночевали. И теперь по маятностям своим стадами, как бессловесных, гонят невольников воложских». Православные христиане во Львове сильно об этом вздыхают и плачут, опасаясь, чтоб и над ними латинская прелесть окончательно не взяла верха. Слышу от благочестивых духовных и мирских, что их владыки здесь только мантию благочестивой веры восточной украшаются. Внутри же тяжкие святые церкви, как волки, и больше римскому костелу похлебствуют, чем церкви Божьи защищают. Тяпкин в своих донесениях не нахвалится дружелюбным обращением с собой цесарского резидента Зеровского. «Во всем братолюбно со мною дружбу и согласие иметь желает в равенстве. Только я не могу с ним равняться, потому что он очень богат и славен, ездит в позолоченной карете шестернёю, а у меня две клячи на силу живы, и тех кормить нечем». Мы видели, как австрийские послы играли роль посредников при заключении мира между Россией и Польшей, когда дело шло об избрании царя Алексея в преемнике Яну Казимиру. После неблагоприятный оборот дел, сильное желание окончить войну, истощавшую в конец государство, заставляли царя снова обращаться к посредничеству императора Леопольда. Но это обращение было похоже на старание утопающего схватиться за соломину и происходило от очень недостаточного знания тогдашних европейских дворов и их отношений. Польское правительство, более опытное, отклоняло австрийское посредничество. Венский двор объяснял это интригами польской королевы-француженки, которая хочет видеть родственника своего французского принца на польском престоле. Объяснял союзом Яна Казимира с ханом Крымским, а через хана и султаном турецким, что все ставило Польшу во враждебные отношения к Австрии. Но Москве было от этого не легче. Она не переставала требовать содействия к прекращению тяжкой войны. Как будто в насмешку, в конце 1661 года австрийский посол Августин фон Майерберг объявил, что турецкое войско вторгнулось в императорские владения и просил, чтобы царское величество изволил мысль свою объявить, как бы против общего христианского неприятеля-бусурмана вспоможение учинить ратными людьми. Думный дьяк Алмаз Иванов отвечал на это. «Сами знаете, что польский король, неприятель нашего государя, с бусурманом в союзе, следовательно, цесарскому величеству надобно стараться о том, как бы польского короля от бусурманского союза оторвать и с царским величеством привести к прежней братской дружбе и любви. Когда оба эти государя будут в мире, то надежнее будет мысль против общего христианского неприятеля. Цесарскому величеству можно помирить великого государя нашего с королем польским способом внешним и духовным. Внешним – войною. Духовным клятвою, потому что вера у них одна, папежская. А папа издавна имеет старание о том, чтобы все христианские государи были в совете с бусурманами, не дружились и союза не имели. Вам известно, что теперь у царского величества неприятель польской короли все войска наши стоят против поляков. Так не помирясь с польским королем, начать войну с другим великим неприятелем надобно рассудя». Андрусовское перемирие и потом нашествие турок на Польшу переменили отношения. В 1672 году русский посланник майор Павел Минезиус поехал в Вену с известием о взятии Каменца турками, о вооружениях России и с вопросом, будет ли император помогать Польше и как. Император отвечал, что он двигает к польским границам большое и искусное войско. Избрание Собесского и тревожные вести, приходившие из Польши о намерениях нового короля, заставили Алексея Михайловича отправить новое посольство в Вену в 1674 году. Посланники, стольник Потемкин и дьяк Чернцов объявили цесарским думным людям осторожность. На королевство польское избрали Яна Собесского, бывшего гетмана, а княжество литовского сенатора – и все поспольство этому избранию противились и склонились после за великие подарки и страха, потому что Собеский привел с собой ратных людей. Краков и Варшаву своими пешими людьми осадил и не столько избранием, сколько силою сделался королем. Некоторые особые говорили тайно, что Собеский обоим государствам, как царского, так и цесарского величества, великий неприятель и с турецким султаном может помириться вскоре. Французский посол из Варшавы уже поехал к султану, чтобы устроить этот мир. Когда мир состоится, то султан пойдет войной на цесарские земли, чтобы не дать цесарю воевать французского короля, а король польский с частью войска турецкого и с Крымом обратится на московское государство. Нынешним королем польское государство в последнее искоренение придет, потому что он малолюден и с турками заключит мир для того, что имения его все на турецкой границе». Думные люди отвечали: «Когда был здесь ваш посланник Минезиус, в то время у императора было намерение послать войско на Силезскую границу в помощь Польше. Но французский король напал на голландцев, и цесарское величество по просьбе голландцев отправил многие войска свои на помощь им против французов. Если наши войска одолеют короля французского, то император станет помогать королю польскому. Враждебным замыслам нового польского короля цесарское величество верит. Обнаруживаются они делом, а не словами. Но многие сенаторы не хотят и слышать о том, чтобы султан мог наступить войною на императора. Если сенаторы и все поспольство в Польше услышат, что у нашего государя с вашим крепкая братская дружба и любовь, то не посмеют напасть ни на нас, ни на вас. Будут опасаться, что они между такими великими государями». Борьба с Турцией оживила наши дипломатические сношения с другими европейскими государствами. В сношениях с ближайшей Швецией до 1673 года продолжались взаимные перекоры за несоблюдение договорных статей, особенно насчет торговли. В 1670 году был в Риге находившийся в русской службе полковник фон Стаден. Шведские генералы Врангель и Тотте поручили ему предложить ближним людям оборонительный союз между обоими государствами. Государь велел отвечать, что он в случае неприятельского нашествия на Швецию готов помогать ей деньгами и запасами, но ратных людей не пошлет и от короля не потребует, потому что когда бывает поход ратных людей, то происходят многие ссоры. Генералы дали знать Стадену, что Стенька Разин разослал по карельским и ижорским крестьянам грамоты за рукой и печатью бывшего Никона-патриарха. Отправляя снова Стадена в Швецию, государь поручил ему хлопотать, чтобы грамоты эти и люди, их привезшие, присланы были в Москву. Стадену поручено было также объявить Врангелю с товарищами: «Король желает с царским величеством союза, а подданные его печатают в курантах ложные известия, и те между обоими государями производят ссоры. Так 19 ноября из Риги напечатано: бывший московский патриарх, собравший великое число войска, хочет войной идти на царя за то, что царь, обесчестив его, от патриаршеского чина безо всякие вины отставил, не рассудя, что он патриарх премудрый и ученый человек, и во всем лучше самого царя. А вина его заключается в том, что он лютеранам, кальвинистам и католикам позволил ходить в русские церкви. Царь ищет случая помириться со Стенькою Разиным, который сам не прочь от мира, но на следующих условиях. Первое. Чтобы государь сделал его царем казанским и астраханским. Второе. Дал ему на войско 20 бочек золота. Третье. Выдал ему 8 человек ближних бояр, которых за грехи их Стенька умыслил казнить. И четвертое. Чтобы Никон был по-прежнему патриархом». Государь велел Стадену домогаться, чтобы напечатавшие такие вести были жестоко наказаны. В конце 1673 года приехал в Москву шведский посол граф Оксенштерн с товарищами. Но когда начались толки о приеме, то встретилось важное затруднение. От послов потребовали, чтобы они были во дворце с непокрытыми головами, что точно так же и русские послы в Стокгольме будут пред королем без шапок. Оксенштерн не решился согласиться на эту новизну без королевского указа. Надобно было посылать за этим нарочно гонца в Стокгольм. Разрешение пришло, но за этими переговорами и пересылками прошло много времени, и переговоры могли начаться не ранее апреля 1674 года. Эти переговоры велись боярами-князем Юрием Алексеевичем и князем Михаилом Юрьевичем Долгорукими и окольничем Артемоном Сергеевичем Матвеевым. Оксенштерн начал: «Государь наш Карл XI пришел в совершенный возраст и желает быть с царским величеством в крепком союзе. Видя этот союз, посторонние государи будут в страхе, да и потому союз нужен, что общий всех христиан неприятель, султан турецкий, наступил войной на королевство польское, много городов взял, лучшую и надежнейшую крепостью Каменцом Подольским овладел, а царского величества рубежи от этих стран не в дальнем расстоянии. Как султан узнает, что между вашим и нашим государем заключен союз, то станет опасаться и намерение свое отложит, а король против этого неприятеля будет всегда помогать». Оксенштерн кончил постоянную жалобу, что условие Кордийского договора не исполнено. Не все пленные отпущены. Начался спор о том, о чем прежде рассуждать, о союзе или о неисполненных статьях Кордийского договора. Бояре настаивали, что надобно начать с союза. Послы возражали, что, не покончившие с прежними договорами, нельзя заключать новых. «А зачем король не прислал своих уполномоченных в Курляндию?» – спрашивали бояре. Там бы все спорные дела и были порешены. В Курляндии при польских послах говорить о неисполненных статьях Кордийского договора было непристойно, отвечали шведы. Вы прежде всего начали о союзе, а потом уже сказали о неисполненных статьях договора. Так в этом порядке и ведите переговоры, твердили бояре. Шведы уступили и начали говорить о союзе против турок, объявили – что король их обещал послать полякам на помощь 5000 человек пехоты. А если у Швеции будет война с другим государством, то 3000. Войска эти пойдут всюду, где надобно будет полякам, и будут помогать им до прекращения войны. Король шведский подает эту помощь королевству польскому с имени христианского, не желая себе за то никакого вознаграждения. Бояре отвечали, что 5000 очень мало – «Великий государь желает, чтобы король шведский стоял против турка всеми своими силами с царским величеством заодно. А из-за 5000 союза заключать не для чего. Хотя бы эти 5000 были все ученые-инженеры, а не простые солдаты, то все же против таких больших сил стоять не могут. Но поляки сами больше у нас не просили», – возражали послы. «Чего у вас, поляки, просили, до того нам дела нет», – говорили бояре. А теперь пусть король заключит союз с царским величеством, стоять против султана всеми своими силами заодно, чтоб турок Польшею не овладел. А когда турок, чего боже сохрани, польским государством овладеет, тогда и шведскому государству тяжко будет. Послы объявили, что о таком союзе им договариваться не наказано. Для заключения такого союза пусть царское величество отправляет своих послов королю. «Так зачем же вы-то приехали?» – спросили бояре и продолжали. «Нам надобен такой союз, чтобы с обеих сторон было по 200000 войска. Наши будут за Днепром и на Дону, а ваши под Каменцом Подольским или в другом каком-нибудь месте». «Но как же в бумаге, присланной с фон Стаденом?» «Прямо было сказано, что помощи людьми царское величество не желает», – говорили шведы. «Это было уже давно», – отвечали бояре. «Тогда еще турок на польского короля не наступал и Каменца Подольского не брал». Послы объявили прямо, что такой союз именно против турок вовсе не выгоден для Швеции, а выгоден только для России. Турецкие границы сходятся с русскими и вовсе не сходятся с шведскими. За что же Швеция обяжется помогать постоянно России без надежды получить когда-либо взаимную помощь? Поэтому послы предлагали заключить союз глухо, на всех неприятелей обоих государств, не называя именно турок. Тщетно бояре толковали, что отдаленность границ не значит ничего, что опасность большая и для Швеции от турок.